«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это программа «Мракоборец». Эту передачу ведет Леся Рябцева. Сегодня без Дениса Корсакова, зато у меня в гостях мой давний друг, не побоюсь этого слова, и писатель.
Главное,
Сергей
не поссориться, не повздорить в эфире, хотя это будет даже забавно. Привет, Леся, здравствуйте.
Это было
все.
Бы забавно, но мне кажется, маловероятно. Я настолько давно тебя знаю и так много о тебе знаю, как и ты обо мне, что бессмысленно просто ругаться.
Ну, будем общаться.
Давай поговорим про то, что сейчас происходит в стране. Помимо того, что сейчас лето и отпуска, мне кажется, что есть некое затишье, которое не только ограничено этим сезоном. Это политическое затишье, это какая-то равнодушие, дифферентность населения к новостям. Вот, и она давно, как мне кажется, началась, еще зимой, может быть. Вот да, нет, как ты думаешь, что происходит?
Ну, у меня жизнь все равно насыщенная, и я много сейчас езжу, летаю, катаюсь, много проходит встреч, и мне кажется, что некоторая индифферентность людей, которая, безусловно, наблюдается, связана с их ощущением, что они мало на что могут повлиять. Но одновременно с этим эти же люди проявляют пытливость, заинтересованность в том, что их действительно волнует, занимает. Ну, вот у меня проходят разные встречи с читателями. Вышла сейчас книжка под названием «Катаев в погоне за вечной весной. 700 страниц». Большая биография, может, будет время еще о ней сказать. И приходят люди в самых разных местах. Там город Копейск, город Коркино, город Барнаул. Они интересуются. Они интересуются историей, литературой. Оказывается, они слушают радио, они смотрят телепередачи. Они читают интернет, вникают в статьи, в полемику, даже в мельчайшие вопросы. Причем люди в зачастую весьма печально выглядящих населенных пунктах. Но одновременно с этим, когда заходит речь о том, что вот на что вы можете повлиять, зачастую машут рукой и говорят, что мало на что можем. Вот это вопрос. Скорее, вот такая индифференция. Она не связана с отупением, с стиранием интеллекта. Она связана именно с неверием в возможность менять ситуацию самим.
Ну, это некое состояние беспомощности.
Наверное, да. И недоверие к всему на свете.
Ну, к власти в том числе.
Да, и к себе. Как гражданам, потому что многие люди обожглись на своих попытках что-то изменить. Но, ты знаешь, мне бы очень хотелось, вот в чем я вижу свою задачу, как-то вот собирать ярких, талантливых людей и находить для них дело. Особенно удачно это получается с теми, кто себя в журналистике пытается реализовать. Где бы ты ни был, например, в том же там, Донецком национальном университете, там есть филологи, журналисты. Я провожу периодически мастер-классы, говорю, ребят, пишите, вот у меня есть сайт «Свободная пресса», будете получать какой-то гонорар, присылайте тексты. И не обязательно только лишь о тяжких реалиях вокруг вас, вообще свои размышления. И вот они видят, что есть возможность куда-то двигаться. Я не знаю, если ты сам согласишься или нет, мне кажется, что, по крайней мере, вот в журналистике и в литературе всегда просторно.
Да, вполне.
И сейчас?
И как бы это ни звучало ужасно, кадров не хватает, но и талантов мало. Сейчас, может быть,
тот
самый период.
Я думаю, что при этом всякий талант, наверное, нуждается в какой-то огранке. И, наверное, не хватает тех, кто работал бы с талантливыми людьми.
Ну, а кто это будет делать?
Потому что раньше была такая история, что принимали рукописи, были какие-то редакторы. Сегодня такая стремительная патагонная система, что, собственно, никого не интересует твой сложный, хрупкий мир, и все должны так или иначе подстраиваться под это клишированное пространство. Но вот я еще раз настаиваю на том, что по-настоящему яркие люди, причем даже в потенциале, просто человек, который заинтересован, который хочет реализоваться, ну, мы говорим сейчас именно вот о таких творческих профессиях, он это может. Гораздо сложнее, конечно, тем, кто желает осуществить себя в педагогике, вот, учителя, врачи, инженеры. Это и не воспроизводство кадров, и вообще печальная картина.
Ты напоминаешь мне Ходорковского, потому что, когда я с ним разговаривала там год назад условно, он сказал, что хочет найти новые кадры в регионах среди молодежи. Вот он их также отыскивает с помощью своих там агентов, назовем это так, и взращивает, помогает им становиться личностью, менять что-то. И есть ли в этом смысл? И почему ты и Ходорковский заинтересованы в этом?
Лесечка, может быть, тут можно сравнить кого угодно.
Я тебе не потому, что
зеленая
не сравниваю.
Да, да, да.
Я тебе не потому,
потому что это
что
все же разнополюсная заинтересованность, потому что я хочу собирать людей созидания, людей патриотично мыслящих. Не буду бросать камни в чей огород, но я думаю, что есть те, кто пытается, наоборот, заточить всех под бессмысленный и безудержный негатив и нигилизм. Это не моя история. Мне бы хотелось, наоборот, чтобы люди нашли применение в этой жизни. Другое дело, чтобы, конечно, были самостоятельными гражданами, и где нужно, могли бы сказать свое резкое слово.
Я скорее больше про то, есть ли эти кадры, есть ли это новое поколение для литературы, культуры, искусства, политики, неважно.
Да просто активные граждане.
Но они есть?
Да, в каждом городе.
Но ты тоже сказал, что они индифференты, потому что не верят в свои силы.
Они не очень верят в выборы, говоря проще. Они очень верят в то, что можно прийти на выборах все решить. Это не совсем правильно. Я думаю, что всюду появляются нормальные, достойные кандидаты. Я думаю, что в любом случае за поворотом будут какие-то совершенно новые интересные моменты. Мне кажется, что вот тот момент, что в любой аудитории встречаются такие заинтересованные люди, это уже очень важно. И в каждом городе, в каждом поселке, в каждой аудитории они подходят, потом начинаем с ними дружить, зафрендживаемся в Фейсбуке, в Инстаграме, ну, кто-то в ВКонтакте. И многие присылают тексты. И я стараюсь отвечать на все эти тексты. Я сразу смело раздаю свою электронную почту. Но, говоря просто и грубо, мне бы хотелось собирать новое поколение патриотов, потому что я считаю, что вообще страна теряет поколение. Что будет дальше? Некоторые говорят, да хоть потоп. Потому что, с одной стороны, воспроизводится такой ретро-стиль, и все сидят с важными, величественными физиономиями, произносят важные, добротные, но зачастую очень фальшивые слова, и возникает такой синдром двоемыслия. А есть огромный разрыв, потому что другая часть общества, то есть люди помоложе, они либо настроены уже нигилистично, все воспринимают в штыки, вообще ни во что не верят, либо пофигистично. И вообще я считаю, что это все их не касается. И это страшно, потому что вот этот разрыв, этот провал, это то, что зияет впереди. Я тебе скажу больше, даже вот поколение 40-летних, 45-летних особо не проявлено в общественной сфере. В принципе, мы видим людей, которым вот так 60-70, вот, они еще крепкие, но особо интернетов уже не читали, произносят как бы правильные мантры, но вот отсутствие преемственности – это беда. И дело не в возрасте в конечном итоге. Мне кажется, что еще не хватает людей искренних и интеллектуальных. Вот смотришь, например, даже на состав тех или иных там советов, комиссий, палат и прочих органов. Но ведь, в общем, что касается интеллекта, все там зачастую весьма плачевно.
Это программа «Мракоборец». В гостях у Леси Рябцевой писатель Сергей Шаргунов. И вернемся к разговору про патриотизм сразу после перерыва.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». В гостях у Леси Рябцевой писатель Сергей Шаргунов. Как ты думаешь, сейчас модно быть русским?
Хотелось бы. Но это еще и трудно, и больно.
Кому больно?
Ну, например, был такой образ «Русский мир». И тысячи людей поехали в Донбасс, окрылённые идеей русского мира. И тысячи людей отдали свои жизни. И, как правило, никто даже не знает их имен и не интересуется их судьбами. Вот ответ на этот вопрос. Это ведь означает то, что зачастую вот эти самые искренние патриоты, ну, оказываются никому не нужны. Я тебе скажу больше. Вот вся наша правозащита занимается тестикулами художника Павленского, а я приезжаю в Алтайский край, там обычная простая русская женщина Ирина Байкова. Ей 27 лет. И у нее забрали троих дочек просто так, по беспределу. Потому что нужно ставить галочку в отчетности, вот таковой ювенальности, что у кого-то что-то отобрали. Хотя у нее все идеально, она не пьет, вообще дико любит своих родных. Но у нас вот такая машина. Всем наплевать, всем правозащитным организациям, всем произносящим пышные пылкие речи. Вот я вижу перед собой простую задачу – помочь этой женщине. Написать в федеральных СМИ о ней, добиться того, чтобы ей детей вернули. И вот это вопрос о моде. Модно произносить разного рода пылкие заклинания о России, о высокой духовности, о великой державности. Но зачастую это произносят те же люди, которые 20 лет назад клялись в том, что только с Западом нам по пути. То есть одни и те же люди, за это время еще озолотившись, приобретя какие-то активы, завтра поменяется ситуация, они на наших глазах с тобой, Леся, в том числе вот на твоих ясных васильковых глазах, переобуются в воздухе.
Рядом с моим же микрофоном.
Это, ну, я могу в чем-то заблуждаться. Ты, наверное, во многом можешь со мной не соглашаться, что не мешает нам дружить. Но я могу сказать, что я в своих взглядах последователен. Эти взгляды сформировались еще, когда мне было 13 лет, в роковом 1993 году. Я совершенно естественно сочетаю патриотические и демократические убеждения. Я сторонник сильной России, и одновременно я сторонник свободы прав людей. Просто проблема в том, что представления о свободах, о законности, о правах оказались дискредитированы и заплеваны. Так получилось, что есть некоторая...
Кем заплеваны?
Ну, есть некоторая группа лиц, которая как-то узурпировала, приватизировала эти представления. И абсолютное большинство людей полагают, что вот эти слова, например, о правах, к ним не имеют никакого отношения. Что это где-то вот тусовка в пределах Садового кольца, которая развлекается, придумывает какие-то истории, а совершенно обычный, никому неизвестный, безвестный, малый человек, маленький, он не может никуда обратиться. Вот я вижу там, представляешь себе, вот сельская школа берут, нафиг сокращают, и дети должны до самого вечера томиться на остановке, когда их заберут. В другой школе отключили и свет, и тепло. Сидите в полушубках, в телогреечках, при свечах, никому нет дела до этого. Или вот там берут, вот я был в Челябинской области, там берут горячие завтраки, чик-чик, взвинчивают цену. И такая картина художников-передвижников. С одной стороны, те, кто побогаче, берут эти завтраки, а те, кто победнее, толкутся рядом и ждут, когда им там кусок хлеба дадут. И вот такое разделение. Вот это что, права людей или не права людей? Права детей или не права детей? Но это мало кого интересует. А мне кажется, что вот вопрос страшной бедности, расслоения, это ведь тоже один из ключевых вопросов в нашей жизни. Отсюда и недоверие ко всем. Но как вот человек, живущий весьма скромно, а ведь у нас, несмотря на все объявленные минимальные размеры, там, я видел в Алтайском крае медсестра получает 2400, то есть вообще ниже чего угодно. Ну, как ей понять там человека, который строит шестую яхту для себя? Это одна из тем, но она важная. Важная, мне так кажется. Но мне кажется, что самое главное это не пылкие декламации, от которых все устали. Ведь люди уже устали. Люди устали от выяснения отношений между собой, что все друг друга покрывают там бранью. Люди устали от несбыточных обещаний, от того, что все на свете клянутся в своей верности отчизне. Хочется чего-то конкретного. Вот мне кажется, чем хороша профессия журналиста, тем, что... И почему я думаю, что не нужно чураться любой там общественной деятельности? Потому что можно одно сопречь с другим. Можно вот конкретный текст написать, рассказать, что я сделал, или рассказать, вот есть конкретная история, давайте вместе поможем. Все, возникает какой-то микрофон. Вот как тот самый, который сейчас передо мной.
Ну, поэтому ты пошел в политику, поэтому ты стал избираться. Потому что, если я не ошибаюсь, ты сейчас от кого-то где-то, от КПРФ, по-моему,
я беспартийный человек, но КПРФ меня поддержала. И я КПРФ за это благодарен.
Давай только без рекламы, пожалуйста. Давай конкретно.
Да, я сам без рекламы, и я совершенно ни за кого не агитирую сейчас в этом эфире. Я просто хочу сказать, что для меня политика – пошлое слово. Вот, казалось бы, я занимаюсь политикой, но для меня это пошлое слово. Для меня понятней просто как бы усиление моей деятельности и выход ее на новый уровень. Деятельность до этого была такой же, там, радио, телеведущий, автор книг, автор колонок. Конечно, литература – это немножко другое дело, но если посмотреть творчество большинства писателей, настоящих, кстати говоря, то у них половину написанного занимала публицистика. Поэтому неравнодушие Толстого, Достоевского или Шолохова и Шукшина – это вполне естественно. Есть чему подражать, кому учиться. И ни у кого вопросов не вызывает, почему Фет или Гончаров занимались государственным делом, почему Грибоедов был не только острым вольнодумцем, но и отдал свою жизнь за Отечество на дипломатической службе. Все это нормально, всегда было естественно быть сыном своей страны. Я бы не смог просто превратиться в такого робота, который голосует за все, что скажут, понимаешь? И мне очень важно ощущение свободы и ответственности перед людьми. И в тех условиях, которые предложены, здесь я говорю немножко эзоповым языком, но это всем понятно, я выбираю вот оптимальный вариант.
Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь предложить как политик?
Ну, я хотел бы, во-первых, там, скажу тебе, Леся, тема образования для меня весьма важная. Мне кажется, что необходимо серьезно скорректировать то, что сейчас происходит в образовании. Я часто езжу и преподаю в разных местах, в разных школах, и мне кажется, что вот эти безудержные эксперименты и Болонская система, и ЕГЭ, все это довольно сомнительно. Я не говорю, что надо вообще отказаться от тестового режима, но мне кажется, что его можно и нужно сочетать с устным экзаменом, с сочинением. Сейчас вернули сочинение, но я вот не знаю, ты застал это время, когда тема раскрыта, не раскрыта?
Да. У меня еще это было
последний год. Я считаю, что каждый человек должен в своей жизни написать сочинение. Больше того, я думаю, что оно должно иметь важное значение при выпускном экзамене. И мне бы хотелось вернуться к хорошо забытым, а может, совсем не забытым, золотым стандартам, которые были и в гимназическом, и в советском образовании. Но вообще, я еще раз повторю тебе, мне интересно, например, каждую неделю рассказывать о том, с какой несправедливостью я столкнулся, что можно сделать, что лично я сделал на этом пути. Кому позвонил, кому написал, кому удалось помочь. Вот отбирают детей, помог, вот закрывают школу, помог, вот ликвидируют книжный магазин или дом культуры, или библиотеку. Конкретная история. Вот я сейчас столкнулся с интересной историей, кстати. Решил поставить памятник женщине, которая была ключевым прототипом родине матери в небезызвестном для тебя
в моем родном городе.
Но она, на самом деле, жила в Барнауле, но так получилось, что знаменитый наш Вучевич, собственно, с нее все образцы и лепил. И срисовывал, и она была главным прототипом. И в бедности с некоторой региональной шумихой она ушла из жизни, и даже нету нормального надгробия. И как-то ко мне ее родственники обратились. И заодно это повод будет рассказать интереснейшую историю, как она с ним познакомилась, как она там оказалась. И мне вот нравится такая история. Это и есть, собственно говоря, изучение нашей истории. Ведь ты в Волгограде родилась, правда?
Угу.
И так мало, да, известно, собственно
говоря. Да ничего не известно. Все мои друзья знают, что это бывший Сталинград.
Сталинград.
Все, больше ничего не
известно. Ты читала «В окопах Сталинграда»?
Очень давно, но в школе это тоже было.
Виктор Некрасова.
Это программа «Ракоборец». В гостях у Лиси Рябцевой писатель Сергей Шаргунов. Скоро вернемся.
«Ракоборец» с Лисей Рябцевой. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени. «Ракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
И это программа «Мракоборец». Напоминаю, что в гостях у Леси Рябцевой писатель Сергей Шаргунов. Конечно. Проблема в том, что и мы, сами жители, не знаем ничего о своей ни стране, ни городе. И, кстати, чья это забота, как ты думаешь? Просвещать, воспитывать? Это правительство, государство, население, общество? То есть кто за это в ответе? Учителя, культура, политика? То есть какая из сфер и какая группа людей должна помогать вот этому становиться?
Лесь, я очень часто об этом размышляю. И есть такой дежурный ответ: все должны решать в семье. Но это не так. Я с этим категорически не согласен. Потому что люди затюканы своей жизнью. Они, может быть, сами ничего не знают. И при этом они хотели бы, но у них и времени нет. Теоретически, да. Семья – это главное место, дом, где тебе расскажут, прочитают книжку. Но практически все иначе. И даже школа не совсем так, хотя да, в школе все же ребенок проводит половину дня, и там в значительной степени формируется. И от того, что представляет из себя школьное образование, тоже многое зависит. Например, сейчас возникла так называемая вариативность в образовании, то есть в каждой школе учат, как хотят. И важнейшие произведения могут оказаться факультативом, который читать вообще не обязательно. Это может быть «Слово о полку Игореве», и «Повесть о настоящем человеке», и «Теркин» Твардовского. А я думаю, что многое зависит от государства. Это было в советское время, но здесь не нужно упрекать меня в архаизме или ретроградстве. Ты приезжаешь в Европу, включаешь телевизор, днем он достаточно скучный, но там куча просветительских каналов и, главное, немало культурно-исторических просвещающих передач именно на ключевых, центральных для обывателя телеканалах. У нас включаешь, видишь каких-то косых, кривых людей, бабушка замариновала внучку. Вот к вопросу, модно быть русским. Вот такими показывают русских, на самом деле, в самых рейтинговых ток-шоу. И стране внушается комплекс неполноценности, ощущение, что мы просто погрязли в деграданстве и криминале.
В разборках, сами да. с собой причем.
А мне кажется, что если говорить об истории, вот очень не хватает серьезных исторических передач. Половина наших сражений и побед мы просто не знаем. Я вот на своем сайте пытался вернуть воспоминания об этом. Мы не помним там, как в свое время сожгли полностью турецкий флот и отчеканили медаль с надписью «Был». Мы не помним, как по льду шли на шведов и одержали мощнейшие победы. Причем это все происходило уже там, в 18-19 веках. Есть огромное количество сражений, которые, что называется, запамятовали. Но не только сражения. Сражения в мирном деле. Это наука, это образование, это искусство. И ведь сейчас огромное количество героев. Почему бы не рассказывать о них? Почему в телепередачах не возникают обычные люди? Я прихожу на завод и вижу, что да, ужасные станки, да, не воспроизводство кадров, но и множество интереснейших людей, которым есть много чего рассказать, есть даже семейные династии. Почему обычный простой человек хотя бы в качестве эксперимента, в отдельных программах не может оказаться героем? Даже в этих ток-шоу, где я периодически принимаю участие, потому что, ну, так надо, и люди сами просят, и нужно приходить, это работа такая, все равно видишь одни и те же замыленные уже физиономии, слышишь одни и те же вопли, и не хватает обычных людей. О чем бы ни говорили. Вот даже говорят там о Донецке. Так пригласите обычного врача, санитара, учителя, правда, шахтера. Вот что было бы интересно. Мне кажется, вот этот поворот к народничеству, если бы он возник в ключевых медиа, это было бы тоже важно. И появление историков, появление литераторов. Когда-то перед программой «Время», пока бежала стрелка, я это время, правда, не застал, но я видел в Ютьюбе, звучало стихотворение либо классического, либо современного поэта. Я бы это точно вернул бы. Кстати, в свое время на небезызвестном «Дожде» так экспериментировали. Может быть, ты видела?
Да, было.
Это круто. Это возвращает ту самую литературу-центричность, которая никуда не делась. Людям интересно знать. И у нас страна, да, уже не самая читающая, но самая пишущая. Но нужно вернуть вот эту соль жизни, интерес и к искусству, и к истории. Мне кажется, для этого есть все рычаги. Но это невозможно без воли, без государственной воли. И вот в этом смысле ее хорошо бы проявлять.
Как думаешь, вот эти истории, как ты сказал, повернуться к народу, они будут интересны самому народу? То есть насколько мы, как общество, как человек, человеке, хотел сказать, как люди ценим других людей, как мы ценим свою жизнь и чужую жизнь, насколько мы придаем этому значению, что кто-то что-то может изменить в нашей жизни.
Угу. Ну, человеке так можно сказать. И в Евангелии сказано, будьте ловцами человеков.
Угу.
И ты знаешь, вот как раз по поводу ловцов. У меня часто возникает спор с умными профессиональными телеменеджерами. Они говорят, все диктует рейтинг. Но у меня создается впечатление, может быть, я говорю сейчас очень банальные вещи, что сам рейтинг и само качество аудитории определяют менеджеры и заказчики. Потому что людей ведь тоже можно опускать. И на самом деле предела этого опускания я не вижу. Потому что, нет, давайте еще погромче, нет, давайте погорячее, нет, давайте мы сейчас нос расквасим здесь. Ага, давай ори. Нет, давайте еще сделаем нарезку, смотрите далее в нашей передаче, чтобы он там замахнулся. Mm-hmm. Ну, и вот-вот, доля же растет. И это страшно. Это уничтожение всего. Дело даже не в том, что люди уже наедаются до тошноты всем этим. Дело в том, что, кстати говоря, и новое поколение, наверное, начинает расти. Это полная виртуализация зла и насилия, кстати говоря. Полное вообще размывание границ реальности. Я думаю, что есть огромный запрос на интересное. Ну, часто у меня тоже бывает спор. Мне говорят журналисты, например, местные. Вот я был в Екатеринбурге. Они мне говорят, вот вы хотите, чтобы мы рассказывали про литературные или исторические мероприятия, посиделки. Ну, это же так скучно. Ты заснешь сам, когда туда придешь, а уж зритель тоже через полминуты переключит. Я говорю, ребят, но это ваша задача сделать так, чтобы было занимательно. На что ваше мастерство журналистское, ваши способности? Покажите самое яркое, самое интересное. Найдите такой ракурс, чтобы хотелось смотреть. Это зависит исключительно от личной, общественной, государственной воли. Поэтому запрос есть. Я знаю, что огромная аудитория у интеллектуальных передач, у серьезного кино. И всегда это сдвигается почему-то на позднее время. Ну, скажу просто. Я считаю, что аудиторию можно и нужно воспитывать.
Кем?
На каких примерах, скорее?
Ну вот, я и хотела спросить, на каких примерах? Кто этим примером может и должен стать?
Ну, я вот даже сейчас вижу энное количество замечательных, талантливых людей, левых, правых, у учителей, историков, и тех, кто мог бы занимательно и интересно выступать. У меня, например, есть давно, кстати, в голове фильм, который я хотел бы снять, пока живы, снять левых и правых, патриотов и западников старого поколения. Чтобы там был наш фронтовик Юрий Васильевич Бондарев, фронтовик Бушин, чтобы с другой стороны был Андрей Битов, поэт Кушнер. Понимаешь, и, может быть, даже выяснение отношений между ними.
Прямо на камеру.
Да,
очередное шоу.
Да, но через шоу, тем не менее, глубина и знакомство с их творчеством, чтобы люди заинтересовались, чтобы поняли, что у нас есть не только нефть и газ, у нас есть по-прежнему
люди.
И искусство, и наука, и знания, и люди. Люди, которых невозможно, вот пытаются загнать в эти клеточки. ЕГЭ – это лишь пример. Люди, которых невозможно обтесать и превратить в узких специалистов. Все-таки наш человек требует большого масштаба.
Ну, сложно быть, согласись. Ты вот тоже, знаешь, о себе говоришь. Я там публицист, писатель,
политик. Я ничего
политик.
Про себя не говорю. Писателем я себя вообще никогда не называю.
Хорошо, я тебе говорю. Писатель,
спасибо.
Публицист, редактор онлайн-изданий, еще куча-куча всего. И довольно-таки сложно это было бы вписать в систему. Я по себе знаю, что мне себя тяжело вписать в систему, мне тяжело найти свое место в обществе, на работе, да, потому что это все сразу и ничего. И, как мне кажется, в нашей стране нет системы, структуры, которая бы позволяла таким, как я, раскрываться. Нас, скорее всего, будут пытаться в тиски в какие-то впихнуть. Нет такого у тебя ощущения? Может, это я просто депрессую без конца? Но я понимаю этих людей, которые хотят уехать из страны ровно по этой причине. Потому что уже уезжали из нашей страны.
Какое применение они себе найдут?
Ну, в какое они применение себе найдут
они,
в нашей
они
стране?
Будут, там они будут мыть полы в китайском ресторане Лондона.
Зато мне никто не будет за это чморить, знаешь? И я буду чувствовать себя нормально за то, что мне никто не будет говорить о том, что как ты посмела свой талант вот тут вот променять на эти полы в китайской забегаловке.
Не, Лесь, чморить будут всегда и везде. И в нашей журналистике, и в общественной деятельности. И что бы ты ни говорила, львиная доля будет тебя крыть и оскорблять. К этому надо быть готов. Я понимаю, что очаровательной, хрупкой девушке это сложно. Но ты уже молодец, ты уже в значительной степени состоялась.
Давай не про меня.
Круто, что у тебя есть эта передача. Мне кажется, очень важна связь с другими людьми. Вот как-то со временем даже это понимаешь, когда они следят за твоими словами, могут с тебя спросить, могут тебя, слава богу, подловить на слове. Тогда и выковывается и последовательность, и на самом деле те качества, не хочется громких слов, но без которых просто невозможно делать то дело, которое ты выбрал. Мне вообще никогда в голову не приходило уезжать из страны. Что бы здесь ни происходило, я всегда здесь буду.
Ну, ты как у себя дома. Это программа «Ракоборец». В гостях у Лиси Репцевой, писатель Сергей Шаргунов. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лисей Репцевой. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Мракоборец». В гостях у Лиси Рябцевой писатель Сергей Шаргунов, который зажевывает чай по-гагарински и жует лимон за щекой.
Если да, говорить... здесь очень вкусный чай, замечательный лимон. Я просто вспомнил байку про нашего великого Юрия Алексеевича Гагарина, что принимала английская королева, он выудил лимон и его сживал. Это называется чай по-гагарински.
Если говорить...
И белозубо улыбнулся.
Прям как ты сейчас, я поняла. Если говорить про ценности чужих жизней, мне кажется, что то количество терактов и, назову это, плохие ситуации, потому что это не только теракты, это бывают и просто когда школьники или ученики колледжей выходит с автоматами, да, вот эти ситуации, чрезвычайные ситуации, они нас уже не так сильно трогают, мы уже достаточно к ним привыкли. То есть, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что нас уже не так трогает чья-то смерть. Ну, изначально, да, поскольку мы не очень сильно, может быть, уважали других, то сейчас это еще и усугубляется тем, что своих проблем достаточно, кризис в стране, так еще и так часто происходят эти ситуации. Так, не так, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, сразу много вопросов подняла, Нет, это важно, это сложные вопросы, потому что, с одной стороны, действительно, статистически жертвы терактов – это лишь самая малая доля от людей гибнущих. Посмотри, сколько гибнет в дорожно-транспортных происшествиях.
Недавно затонули дети, когда на байдарках сплавлялись, да, что, страшно, в принципе, страшно. Совсем не теракт.
Страшно. Но, тем не менее, в чем смысл теракта, чтобы о нем говорили? И что хотят террористы повышенного внимания? Но здесь есть ровно две стороны этого вопроса. С одной стороны, меня удивляет инфантилизм, в том числе западного общества, которое снова и снова получает такие страшные удары, потому что суть теракта в том, что это насилие извне, причем, как правило, насилие зрелищное, ужасающее, как этот белый грузовик. И через некоторое время, там, буквально через несколько дней, объявляется веселый праздник, пульсируем вместе с Тунисом на берегах Сены. Есть некоторый инфантилизм западного общества, и я здесь буду банален. Я считаю, что они себя довели до этой страшной ситуации с мигрантами, с политкорректностью. Обратной стороной может быть, наоборот, радикализм, отмороженность, когда они скажут, давайте, значит, придем к самым простым и жестким рецептам. Это плохо.
У нас такого нет, у нас не так.
У нас тоже очень много этих проблем с мигрантами, кстати говоря, потому что в том числе решили действовать по западным лекалам, весь мир открыт. Еще несколько лет назад на меня бы шикали, затыкали бы мне рот, если бы я говорил, слушайте, я, естественно, за дружбу народов, за уважение ко всем, но давайте все-таки думать, кого и в каком количестве мы впускаем. Это же вопрос безопасности.
А? И как оставляем при
этом? Что они сами будут делать? Потому что это в том числе издевательство над ними, потому что они здесь в итоге получают 3 копейки, потом их выгоняют, они берут что-нибудь потяжелее и выходят ночью на дорогу. Это то, с чем нужно справляться. Это тема... Часто у нас говорят, вот у них там, но ведь и у нас тоже. Часто мы делаем вид, что а у нас все благополучно. Нет, конечно. Это важнейшая тема, с ней сегодня сталкивается человечество. А с другой стороны, это снижение порога боли, о чем я вот сказал. Виртуализация жизни. Все превращается в компьютерную игру. Стрельба онлайн. Вот какие-то фигуры падают, кто-то бежит, кто-то сломил руки за голову. А вот ловля покемонов. И все это в одну кашу. Я вижу, вот на примере там, своего 10-летнего ребенка восприятие очень многого, хотя он и читает книжки, интересуется историей, надеюсь, на него благотворно воздействует, все равно он же ходит в школу, общается с детьми, все равно происходит некоторая виртуализация реальности. Это, наверное, неизбежно. Но это опасно, потому что, мне кажется, мир становится одновременно с этим все более жестоким. То есть анестезия все сильнее, и одновременно с этим люди ищут все более грубых и простых рецептов. С одной стороны, новые варвары, которые захватывают новые пространства. Им, конечно, в этом помогли безрассудной политикой, когда скинули власть в Ираке, в Ливии. Но, тем не менее, пространство, где еще вчера была твердая, но светская власть, сейчас захваченная оголтелыми фанатиками. И одновременно постоянная поставка варваров в игрушечные, комфортные страны Европы. Эти варвары, они с хохотом охотятся на женщин, они пинают местных мужчин, они поставляют новые и новые теракты. Это реальность, но об этом как будто бы до сих пор нельзя говорить. И сам Запад, и весь окружающий мир, посмотри даже на ту же Турцию, будет ужесточаться. Будут приходить люди с простыми и жесткими идеями. И Европейский Союз будет крошиться и сыпаться на наших глазах. Брексит тому примером. Значит, начнется отчуждение. Дайте, я хочу оградиться от вас. Отстаньте, я поставлю новую стену. Там Восточная Европа уже так реагирует. И в этом смысле мир все-таки пожил в условиях иллюзии благополучия после Второй мировой войны. Да, много страшного происходило, но казалось, все-таки как-то вот больших потрясений уже не будет. И на огромных пространствах воцарилась иллюзия детского утренника. И вот этот комфорт, он уходит. Очень хотелось бы, чтобы Россия сохранила себя. Когда я говорю о том, что нету нового поколения управленцев, мыслящих людей, ответственных людей. Я говорю ни много ни мало об угрозе вообще потери страны, потому что страна дважды в 20 веке потеряла свою государственность. Так случилось. А что будет дальше? Что будет через 5, 7, 10 лет? Кто придет? Какие люди? Об этом нужно думать прямо сейчас. Сейчас уже во многом поздно. Поэтому вот в этом тоже моя задача — собирать разных людей.
Давай вернемся к молодому поколению, о котором мы говорили в начале передачи, о котором ты сейчас упомянул на примере своего сына. Некий посыл сквозь поколение вот этим молодым людям про что-то доброе, светлое, прекрасное на примере ремесла и творчества. Потому что мне кажется, что божественное, в том числе и человеческое, в человеке раскрывается через проявление его талантов, через его сущности.
Конечно.
И как ты думаешь, вот ремесло и творчество, это же точно не синонимы, это абсолютно разные вещи. Я про эту Макаревича спрашивала, твоих коллег-писателей, часто об этом сама размышляю. И если абстрагироваться от того, что кто-то что-то нам должен, и мы от кого-то зависим, в нас это кто-то должен раскрыть. Вот этим молодым людям, что им делать, чтобы самим найти в себе силы вот это вот, развиртуализировать, во-первых, перестать жить в чем-то там вымышленном и при этом раскрыть в себе. Ты можешь на своем примере, сейчас сидела, думала об этом, что у тебя так много достижений, не только за талант, а еще и за времени опыта, да, и за времени, которого ты потратил на этот талант. Вот исходя из этого всего, ты можешь дать какой-то совет людям? Может быть, кстати, знаешь, не только молодежи, сколько еще и родителям, у которых дети, или родителям, которым хочется все бросить, а уйти от рутинности и, наконец, открыть самого себя?
Я не хочу похвалиться. Я к себе отношусь весьма скептически и думаю, что главный совет, который я могу дать людям, увлеченным творчеством, проявлять скромность. Дело в том, что каждый день, или, по крайней мере, каждый сезон, и неизвестно, кто и как отмеряет эти сезоны, как в спорте, ты должен доказывать себя, свою нужность, свою востребованность, свой талант, свою способность оставаться не только прежним, но и развиваться. Что ужасно, это отсутствие развития. Когда пропадает интерес к миру, пропадает детское непосредственное восприятие жизни, ожидание чуда, когда уходит интрига, когда все превращается в рутину, и человек мямлит и блеет. Какой-то здоровый игровой характер обязательно должен присутствовать. И в том числе в разговоре об истории, о литературе, в общении с детьми. Если не будет этого живого, то все бессмысленно. Это будет как горькая микстура, как рыбий жир на ложечке. Поэтому многих в свое время перекормили знаниями. Но когда это очень скучно подается, это никуда никому не нужно. У нас проблема с варваризацией. Вот у меня сын написал уже 14 страниц про Куликовскую битву. Меня это очень порадовало. Он пошел, погуглил, прочитал цикл Александра Блока «На поле Куликовом». Отлично. Ты говоришь про творчество и ремесленничество. Это вообще отдельная, очень сложная тема, потому что это вот такая история, как сочетать свежесть восприятия и профессионализм, мастерство. Потому что со временем ты набиваешь руку. И, как известно, серьезный писатель — это чугунный зад. Человек, который может высидеть произведение.
Потому что
нужно терпение, нужен труд, нужна кропотливая работа. А с другой стороны, вот то, что у тебя в 14-17 лет, когда есть такой полет, такая поразительная острота восприятия, когда просто не можешь не писать, как птица поет. Вот это не потерять, чтобы все не превращалось лишь в паденщину. Поэтому у каждого свой рецепт. Но мне кажется, что всей стране никак нельзя без творческого начала. И общее дело. И когда я говорю там, вот я сейчас не стал говорить всяких важных, громких для меня слов, но тем не менее, я убежден, что там новая промышленная политика, изменение сельского хозяйства, другая наука, подъем страны, развитие ее, но это все невозможно без веры, без ощущения, что страна движется, что есть некий общий проект, который все способен не просто сдвинуть с мертвой точки, но и воскресить дух людей. А это все через отдельных людей, которым веришь, которые своей жизнью доказывают, что можно. Вот я могу тебе сказать, какая есть еще история. Нужно научиться быть больше самого себя. Вот каждый раз там, где ты больше самого себя, там ты молодец. И это, может быть, относится и к самой стране. С одной стороны, тысячелетняя история, а с другой стороны, часто есть ощущение, что еще и жить-то не начинали по-настоящему. То есть важно, чтобы было это ощущение, что впереди удивительные события. Впереди отличное пространство.
Это программа «Мракоборец». В гостях был писатель Сергей Шаргунов.
Да, спасибо. Рассекаем мрак. Спасибо, Леся.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.